Здравствуйте, Шаватов, Агутово, хорошей недели. Мы находимся в Дгилем, у нас 43-й урок и 38-й псалом. Нам надо сегодня весь разобрать. Псалом начинается с такими словами. Псалом Давида для напоминания. Господи, не в гневе Твоем наказывай меня, не в ярости Твоей карай меня. Мизмор ла Давид ла Аскир. Мизмор Давида для того, чтобы напомнить дословно. Гашем, альбы кецеф тахихени, в гневе своем мне, сделай мне тахаху, напоминание, увещевание, у бахаматеха в твоем гневе не таасрени, не надо меня лиасер, от слова мусар, не преподавай мне мусара. Говорит Рафали достаточно интересную вещь. Начинает он на первый же пасук, говоря, Мизмор Давид Ласкир. Гашем альбы кацевхат эхэнем гаматэхат эсрэн. Ну, мы уже перевели. Связь между этим псалмом и предыдущим, как всегда, мы начинаем с этого вопроса, потому что в этом псалме написано, что Ашем, он дает силу цадикам во время, когда к цадикам приходит, к праведникам приходит какая-то цара. В этом мизморе Давид Амелах молит Гашема, чтобы цара не была, несчастье не было настолько сильным, чтобы цадик не смог его выдержать, но чтобы она была услащена хеседом Всевышнего. Здесь надо такое введение, может быть, я его уже давал, я не помню, что существует внутри всего Магалаха, всего понятия управления Всевышним миром, существует Магалах Хесед и Магалах Дин, как известно. Малах Хесед – это добро, которое Всевышний дает. Дин – это строгий суд, который Всевышний судит. Суд называется женским началом, Хесед называется мужским началом. Мужское и женское начало, оно присутствует не практически, а во всех сферот, во всех проявлениях влияния Всевышнего на мир. И оно присутствует всюду, начиная с самого высокого уровня, начиная от сферот, там, кетера, хохмы, бины и так далее, и кончая самым низким, самой низкой сферой, которая называется Малхус, Шехина, единственная сфера, которую мы можем как-то понимать, на какую тему идет речь, потому что слово Малхус – это Мелех, тот, который руководит этим миром, и тот, который руководит нами в виде царства своего над этим миром. Это мы можем как-то ощутить, как отдаленное от нас, но все-таки воздействующее, что-то более или менее понятное. Все остальные сферот находятся на значительно более высоком уровне, и, в общем, они в какой-то степени от нас неоломим, но существует внутри всех воздействий, которые существуют, мужское и женское начало. Малхус – это женское начало, начало суда, Мелех ба мишпат ямитерец, царь в своем суде установит землю, и каждый раз, когда мы доходим до понятия мишпат, дин, гвура, вот этих понятий, которые обозначают атрибут суда Всевышнего, это связано с женским началом, которое называется нуква. Мужское начало называется захар. И от слова захар происходит слово тискор. Поэтому пасук, который звучит, мизмор ла Давид леаскир. Мизмор Давида для того, чтобы леаскир. От слова напомнить Всевышнему и от слова просьбы Всевышнему, чтобы тот дин, те царот, которые приходят внутрь праведника, на праведника в этом мире, о которых говорит прошлый псалом, и с этого начинается этот псалом, чтобы они пришли в состояние услощения, митук диним, чтобы эти диним, эти суды были услощены, то есть чтобы внутрь женского начала вошло мужское начало, которое называется захаром, и, соответственно, была дана какое-то услощение атрибута суда Всевышнего через атрибут Хеседа. Это намекает на это слово «Лааскир», которое здесь говорит Давид Амелах, и тогда псалом будет начинаться словами «Мизмор Давид», псалом Давида, для того, чтобы «Лааскир», то есть сделать более сладким через соединение с атрибутом «Захар» те царот, которые приходят на мир, на праведников, которые в этом мире, чтобы ты, Всевышний, не судил их и не упрекал их, и не давал им мусар через свой гнев, через атрибут суда, который приходит в очень яркой форме. И это понятие ласкир, которое здесь упомянуто. Поэтому происходит совершенно другой пшат, совершенно другое объяснение. Продолжение. Всевышний не в гневе наказывай, не в ярости карай меня. Это второй пасук, о котором идет речь. Ну, мы, в общем, его уже объяснили, соединив с первым, поскольку... Хотя, может быть, и нет. Окей, добавим. Хорошо. Тем более, Давид Амелах против Всевышнего, чтобы не было ршута, не было права у того, что реализует атрибут суда Всевышнего в самом его тяжелом плане. То есть у нас существует тьма и свет. Свет – это раскрытие Всевышнего, тьма – это сокрытие Всевышнего. На определенном уровне сокрытия Творца возникает то, что называется ситрохрой, отрицательной величиной, которая является... обратной стороной, дословно, другой стороной, является, в общем, атрибутами суда со стороны тумы, со стороны нечистоты, которые нападают на праведника и пытаются все время увлечь праведника, обвинить его, сделать так, чтобы, соединившись с Ецергорой, которая находится внутри, вот эти наружные силы делают так, чтобы праведник не выдержал испытания, которое ему дается. Поэтому... относительно вот этих вот сил, которые называются хитсони, внешние силы, которые нападают на праведника, Давид Амелех молится, что не надо в своем гневе упрекать и в своем другом виде гнева давать мусар. Потому что кецев и хама – это два вида гнева. Это название не только гнева Всевышнего, но исполнителей воли этого гнева, то есть ангелов суда, которые приходят со стороны Малахей Хабала, вот со стороны этих сил. И поэтому Давид Амелех просит Всевышнего не давать им шут, не давать им права не пользоваться, чтобы Всевышний ими не пользовался, для того, чтобы дать мусар и научить праведника правильному поведению. Это мольба, просьба Давида. Он продолжает и объясняет эту просьбу, это почти весь псалом касается этого вопроса, потому что стрелы твои вонзились в меня, и они опустились на меня, опустилась рука твоя Всевышний. Сейчас. Кихицейха нахтуби, твои стрелы вонзились в меня. Ватинахат алай едеха, и на меня легла дословно твоя рука. Что это означает? Поскольку шми нахатгу, кейнян шанамар. Здесь сказано, что... хицей, вот эти вот стрелы, ахалебам, они легли на меня. Что это значит? Есть такое выражение, в общем, из Геморы, что хицей калим и локалим. К хицим стрелы, которые они уже кончились, но результат их воздействия продолжается. Так же, как силы вот этих вот, ситрохры, которые нападают на человека, они нападают на душу человека и делают эту душу так, что сама сила уже покинула, сила ситрохры, сила хитсониум, вот этих сил внешних, сил темноты. Она уходит от человека, но она уже сделала свое дело, и результат ее остается внутри тела человека, внутри его души. Но Давид Амелех просит, чтобы как минимум были даны силы выдержать это испытание, выдержать этот цар, боль, ну, боль, не только боль, понятно, результат тех стрел, которые пущены ситрохрой, которые находятся над Давидом, и просит помощи от Всевышнего, чтобы эти стрелы были разбиты, чтобы на меня легла твоя рука, рука Всевышнего в виде защиты от этих стрел. Продолжает Давид и говорит, нет здорового места в плоти моей из-за твоего гнева, и нет мира в моих костях из-за греха моего. Сейчас. Эйн матамби басари. Нету здорового места в моей плоти. Мипней заамеха, из-за твоего гнева. Вейн шалом, и нету мира в моих костях, бацмай. Мипней хатати, из-за моего греха. Тем более, что на цадика, на любого, на Давида Мелах, понятно, в первую очередь, он говорит псалом с мольбой о всех цадиким, которые будут. Естественно, эта молитва относится к нему в первую очередь. И он говорит о том, что вот эти силы, о которых мы говорим, эти хицим, эти стрелы, они очень сильно мицарим цадик, они очень сильно делают страдания цадику. Когда переходят границы и опускаются до самого низкого места пребывания, которое может быть, что это место такого тяжелого суда. И они хватаются и доходят до более высоких ступеней, и тогда это становится еще более тяжело, и эта тяжесть невероятно тяжелая, которая давит на человека, и праведник не может ее нормально выдержать. Поэтому Давид говорит, что получилось это, потому что у меня были грехи, которые прошли до моей головы, как тяжелая ноша, которая угнетает меня, давит на меня. И не надо удивляться то, что сказано, что это сделано из грехов праведника. Потому что есть такие грехи, из которых рождаются, создаются силы клипы, которая нападает на праведника, и оно превращается как бы в одежды, которые одевают тело человека, и они, эти грехи, они делают человека страдающим и очень давят на него, как тяжелейшая ноша, когда им дается право для того, чтобы дойти до самого верха человека, до верха его тела, до головы, и тогда это давление, которое приходит из тех аверот, которые сделаны праведником. Мы знаем, что нету человека, праведника в мире, который не согрешил, и поэтому любая авера, которая есть даже у праведного человека, она давит на него и принижает его, сутулит его и так далее, делает невероятно тяжело нести эту ношу. Поэтому человеку нужно сказать виду, сделать шуву и так далее. Но это мусар, который дает Акодыш Брагу для того, чтобы эта шува произошла. Но пока она не произошла, на самом деле, по большому счету, все иссурим, которые сейчас будут, страдания, которые сейчас описываются, это часть шувы. Они приводят человека к шуве. Во-первых, и во-вторых, они сами по себе дают определенную копору человеку. Но это отдельный разговор, где в этом псалме мы этого касаться не будем. Может быть, будем сейчас, увидим немножко, может быть, стоит коснуться. Говорит Давид Амелах, продолжает и говорит, что эти грехи, они смердят, они плохо пахнут, гноются раны мои из-за глупости моей. Уже известно, что наши мудрецы говорят, что не бывает человека, чтобы он согрешил, а только если в него вошел рух штут, дух глупости. Давид Амелах говорит, что из-за моей глупости гноятся мои раны. Причем здесь глупость? Потому что нету греха, человек не в состоянии согрешить, если он понимает, что он делает. Но в тот момент, когда глупость его немножко оглупевает, то он не в состоянии выдержать испытания. И это та внешняя сила, которая привлекает человека к греху, которая приводит его к глупости и уговаривает, что никакой проблемы нету, и уговаривает, почему эта авера будет хорошо и правильно. После того, как человек согрешил, то рух тумы, дух нечистоты дословно, он покрывает человека и мицаэр его, и митаме его. Он делает его тумным, и он его все время заставляет страдать. И это тума, которая находится в нем постоянно. И Давид Амелах ее называет, обращаясь к ней, что тума привела к тому, что засмердили мои внутренности из-за моей глупости, из-за того, что я сделал. Поскольку вот дух нечистоты, который входит в человека, он бьет, и он мицаэр, делает страдающего человека, и все это из-за олад шельхет, из-за глупости греха, которая вошла в его сердце, согрешившего, из-за петуим, из-за соблазнов, которые он не смог выдержать по собственной глупости. Но понятно, что эта глупость как бы вскармливается силами нечистоты, которые существуют. Согнувшийся я, поник совсем, весь день мрачный я хожу. Довольно хороший перевод, хотя он убрал некоторые оттенки. Но перевод «Гавишу» я переведу так же, «скормлю». «Намоку хабуратай мипне авалат». «Мои раны, они...» Не, неправильно, я не то предложение начал. «Наити шахти атмиот». «Вот я скорблю, и я как бы помрачнел очень сильно. Весь мой день я черный, и в черноте своем я хожу». Я перевел слово «черным», он перевел каким-то другим словом, «мрачным» он перевел. Но на самом деле это слово «кадер» от слова «кадера». «Кадера» – это кастрюля. Так же, как «кадера», которая все пригорает, она чернеет и пригоревшая. Это этим же словом воспользовался Давид Амелах, чтобы рассказать о своих ощущениях, которые у него в данный момент находятся. Уже известно, что... А, это мы читали. Уже известно тоже, что «маса кавет» – тяжелая ноша, которая находится на плечах, на голове человека, она сгибает его рост. И он начинает горбиться и вот так вот принижаться. Она его роняет. И он идет согнувшийся во всей свой рост. И это же происходит с душой человека, которая периодически уходит в пятки, если можно так сказать, из-за тяжести греха, который несет человек. И это смысл того, что цадик, он находится в мрачном состоянии и очень переживает, когда происходит что-то, напоминающее отдаленную авейру, которую он сделал, она его давит. Большая часть людей сделала авейру, ну, ничего страшного. Как бы сейчас еще есть появилось такое, что, ну, Акодыш Брогу простит, он же добрый, или еще какие-то вещи. Человек, который праведный человек, кроме того, что он понимает, что Акодыш Брогу просто так не прощает, это неверно. Кроме этого, есть еще одна вещь, которая независимо от Шува его пугает. Это то, что он отдалился из-за своей веры от Всевышнего, и это сгибает его, и сгибает так вот не по-детски. И это все из-за того греха, который он сделал, когда он говорит «Авити». Грех согрешил, звучит «Авити», одно из предложений. На «Авити», видите, что это похожее слово, это «я согнулся», «я был согнен своим грехом». И весь день я иду с почерневших лицом, как кастрюля, которая пригорела. Так же, как схуд, то есть заслуги, они обеляют, так же грех, он чернит. И это то, что сказали Рабонам, что если, известная гемора, что если человек хочет согрешить, пусть оденет, не справляется он со своим ецером, ецер справляется с человеком, и он не в состоянии выдержать какую-то авейру, то пусть наденет черные одежды, закутается в черное и пойдет в место, где его не знают, и сделает то, что его сердце хочет. Это гемора. Гемора, понятно, что непонятная. И первое простое объяснение этой геморы, что пусть он хотя бы оденется в одежду и пойдет в место, где его не знают, если он не может выдержать греха, то пусть, по крайней мере, он сделает так, чтобы об этом никому не стало известно, чтобы не было осквернения имени Всевышнего Хилуль Ашем. Второе объяснение другое, и Рафали его сейчас немножко раскручивает, поэтому я просто прочитаю, как он объясняет. Человек надевает черное на свое тело. Это намек на черные одежды, которые одеваются на шама, душа. И это галиха, и этот переход, который идет, идет в место, где его никто не видит. Намекает на то, что она идет в гиеном, в место, где нету того, кто его хорошо знает и кто к нему хорошо относится. Там есть сплошной ахзариют, сплошная жестокость, вышатафаф и сплошной гнев, который выплескивается. И когда человек обратит на это внимание, на то, что мы сейчас говорим, одев черные одежды, напоминающие геноме, то возможно, что у него произойдет харата, сожаление по поводу идеи совершить грех. Поэтому сказали, чтобы он надел черные одежды и пошел в место, где его не знают, то есть приблизил себя к геному, чтобы почувствовать, что сейчас будет. И тогда пусть делает то, что его сердце хочет делать. Здесь машма, что если это сердце, так видно, что если это сердце наполняется желанием согрешить после того, как он знает все намеки, которые мы только что сказали, что геномчик там и так далее, классно просто. Если, тем не менее, Ецергора оказывается сильнее, то ему говорят, чтобы он сделал все, что его сердце хочется, потому что, может быть, из этого намека он поймет, и сделает шуву и не сделает авейру. Если же это не поможет, то он согрешит, но как минимум не будет здесь хилуль шем шамаим осквернение имени Всевышнего Бефархесия, поскольку он в месте, где его не знает, и одет в такую одежду, кто его невозможно опознать, и не будет в белых одеждах, которые сразу видно, кто он и так далее. И это то, что сказано. Весь день я ходил в вот этих черных одеждах, как кастрюля, мрачных, как перевел русский переводчик. И это намекает на то, что мы только что объяснили, что Давид Амелах все время вспоминал о дне смерти, о геноме, для того, чтобы не совершить авейру в тот момент, когда Ецар бросался на него. И это же работа любого праведника. Понятно, что черные одежды не всегда надо одевать как бы, ну, в материальном мире, но постоянно нужно сделать то, о чем говорится в геморе, о том, что если на тебя набросился Эцергора, и ты не можешь с ним справиться, тащи его в Бет-Мидраш, в Щитору. Не помогло. Вспомни о дне смерти. Понятно, что день смерти – это день суда, который будет. И подумай о том, надо оно тебе или нет. И, может быть, это, скорее всего, это должно помочь тебе справиться с Ецер Гора. Понятно, что этот пасук, который мы только что читали, очень на эту тему сильно говорит. Продолжает Давид Амелах и говорит, потому что восьмой пасук. «Ибо чресла мои полны воспаления, нет здорового места в плоти моей». Ну, кикселей малу никле. Вейн Матамбе Басари. Ну, оставимся на этом переводе, потому что я не очень точно знаю, как лучше перевести слово «чресло» и так далее. Но продолжает Рав Вали объяснять и говорит, что вот это тумато, этот вид тумы, нечистоты, которая распространяется на все внутренние органы человека, когда он делает авейру. И таким образом уважаемая часть превращается в проклятую, потому что колон тумы, проклятие нечистоты, она распространяется во всем человеке, поэтому он горько плачет и горько орет. Кикселей млеа никле. Слово кселим – это, ну, в русском переводе чресло, я не знаю точно, как это переводить. Это какая-то вот часть, в котором находятся, в частности, почки. Вот это вот часть анатомическое тело, где находятся почки. Ну, вот я не знаю, показать я могу, а сказать я не знаю, как это сказать. И они... Почки – это то, что дает совет совершать грех или наоборот. Авраам Авину, когда он открыл Всевышнего, написано, что его почки обучили его мудрости Торы. Почки – их работа – это фильтрование. Фильтр, который поставлен в человеческом теле, определенного производства, хорошие хевры, который работает для того, чтобы отфильтровать и вылить ту жидкость, которая является лишней, которая не нужна телу и душе, вылить ее наружу в качестве отходов, а то, что необходимо для продолжения нормального функционирования человека, функционирование, связанное с душой, оставить внутри человека. Это анатомическая функция почек и мистическая, метамистическая, я не знаю, как это сказать, духовная функция почек, выполняет ту же самую функцию, поэтому Мидраш говорит, что почки обучили Авраама Вину всем законам Торы. Поэтому в случае, если почки не работают нормально и не фильтруют, и пропускают желание человека согрешить, то об этом говорится, что эти кселим не кла, они были прокляты. Векаашер нефиш, и когда человеческая душа, она становится мерзкой из-за тумы, которая в нее вошла, то в этот момент не только душа, но и тело становится нездоровым без всякого сомнения. Нездоровым не в смысле того, что есть воспаление легких, и надо принимать антибиотики от воспаления мочевых путей, потому что заболели почки, и у человека ставят диагноз пиелонефрит. Речь, понятно, что не идет об этом. Речь идет о теле, которое нездоровое для авода дашем. Оно может при этом быть очень здоровое для футбола, для карате и для чего-то другого, но для службы Всевышнего тело уже немножечко хромает. Потому что левуш, одежды этого тела, они соответствуют тем костям, которые находятся внутри тела, поскольку все идет за икаром, за основным. Поэтому он говорит, что нету здоровья в моем теле. Здоровье, я еще раз повторяю, здоровье в плане силы и нормального состояния для Авода Дашем, для службы Творцу. Это продолжение тфилы Давида, когда он просит Всевышний, ты посылаешь цадику, даже не испытание, а страдание, когда ты это делаешь, пожалуйста, сделай это страдание облегченным, чтобы оно шло не только от атрибута суда, но и от атрибута хеседа. Таким образом, оно становится таким, что его легче цадику выдержать, несмотря на то, что это, понятно, страдание, иначе незачем его посылать. И плюс к этому оно начинает иметь какой-то смысл, поскольку если цадик переживает эти страдания, то происходит митуг диним, услощение суда, то есть происходит тикун того, что должны были исправить эти страдания. Продолжаем. Следующий пасук номер 9 говорит. «Ослабел я, очень сильно я удручен, я рычу от собственного крика моего сердца». Всевышний. Нет, достаточно. Окей. Сейчас, секундочку. Нафугати вы ниткати, атмиот шаакти, минахамат либи. Ну, перевод я уже дал. В общем, более или менее годящийся перевод. Поэтому продолжим дальше. Очень короткий комментарий. Он говорит о том, что существует понятие шимамут ватимагон алефт. Некая депрессия и я не знаю, болезнь, опасения, которые находятся в сердце человека, из-за тумы, которая вводит тьму и туман внутрь человеческой души. И тогда сердце, которое видит себя во всем этом, оно начинает рычать от такого серьезного страдания, которое оно испытывает. И вместе с ним, сердце, может быть, правильно сказать, вздыхать, переживать, но вместе с ним испытывает уже человеческий род, начинает рычать и выражать это уже такими звуками. Для того, чтобы убрать, вывести страх своего сердца, чтобы там не осталось вот все это похороненным. Потому что по этому смыслу, о котором мы говорим, то страх, опасение, которое находится в человеческом сердце, оно тоже его склоняет, его наклоняет, оно его горбит. И поэтому он говорит, автор псалмов, в другом месте: «Ге хамли вивиби керби, горит сердце, становится горячим внутри меня, михагигити вайреш, в нем пылает огонь, и говорю это своими словами». Потому что получается некое, он дает некое спасибо своему сердцу за то, что сердце заставляет уста вымолвить какие-то слова. Мы знаем, что для тшувы, для раскаяния, для всего этого нужен понятие видуй, чтобы человек своими словами высказал то, что у него на сердце, и попросил у Всевышнего прощения и перечислил те грехи, за которые он сейчас делается тшуву. Без этого тшува не засчитывается. И для того, чтобы человек мог это нормально высказать, здесь помогает сердце, которое в тот момент, когда плохо человеку на сердце от песни веселой, когда человек начинает грустить и понимать, что примерно происходит, грехи на него давят вот этой вот силой, и страдания, которые приходят, заставляют сердце не просто волноваться, а удручиться, то это заставляет слова высказываться, и это то, о чем он сказал: «я рычу». Рычу – это в данном случае высказываю свой виду, свое понятие греха, о котором идет речь. Окей. Всевышний, перед тобой все, чего я хочу. Стон мой не скрыт от тебя. Окей. Дальше продолжение про сердце. Сердце волнуется, покинула меня моя сила, даже свет глаз моих, и его нет у меня. Но мы вначале обсудим 10-е предложение, потом перейдем к 11-му. Он говорит о том, что Хашем, используется имя Аднус, имя, означающее господство. По-русски обычно приводится как Господь. «Негдейха коль тавати» – против тебя стоят все мои тавот, все мои мерзости. «Мимхалу не стара» – и мой вздох, мое тяжелое дыхание от тебя не скрыто. Ну, тоже достаточно понятно, что имеется в виду, что когда какая-то искра наказания входит как тяжелейший камень на грехи человека, то, безусловно, у него, ему помогает, над ним находится шехина, чтобы дать человеку силы выдержать вот эту вот тяжелую ношу своих грехов и выстоять в своем царе. То есть речь идет о праведнике, который сделал какие-то конкретные аверот, и Акодыш Баругу хочет эти аверот убрать. Поэтому одновременно с наказанием посылается определенная сюта дешмая, помощь от Всевышнего, чтобы выдержать это наказание. Это то, что очень принято цитировать Хазаль, наших мудрецов, которые сказали, что Всевышний не посылает на человека испытания, которые человек не может выдержать. Поэтому поддержка дается одновременно с этим наказанием в виде шехины, которая шурала им, которая располагается над ним. И все вот стремления этого ницуца, искры чувы, которые происходят, искры души, они пытаются соединиться с шехиной, которая находится рядом, без всякого сомнения. Но грех является мехицой, препятствием, которое разделяет и мешает вот этому соединению. И это вызывает вздох, егон ванаха, скорбь и вздох, который происходит у праведника, который, может быть, даже не понимает, что происходит, но он чувствует стремление своих душ, которые внутри него, тех искр, которые остались, соединиться с Творцом, и то, что это не происходит так, как происходило раньше. Поэтому он говорит: «Хашем нигдейха коль таватай, перед тобой все мои мерзости, все мои вздохи и переживания от тебя не могут быть скрыты». Здесь используется имя Хашема, именно имя Аднус, имя господства Всевышнего. Именно оно. Это имя тайна обращение к Шехине, к божественному присутствию, проявление Шехины Малхуса внутри этого мира. Это имя, которое написано через букву Алиф. Мы обычно этим же именем считаем имя четырехбуквенное, потому что оно не произносится вслух. Но это другое имя. Ее кавана – Господь, тот, кто управляет всем миром. Кавана четырехбуквенного имени. Есть дополнительная кавана, потом я скажу, сейчас не буду. Но в имени Адноса нету другой каваны, поэтому здесь идет обращение именно к атрибуту Шехина и Малхуса Всевышнего. Это один и тот же атрибут. И эта тайна Шехины, как много раз сообщалось в разных местах, и здесь человек говорит, Давид Амелех говорит, «Я скрыт от тебя из-за того авона, из-за того греха, который делает мхицу, препятствие между нами. Но мой вздох, который выходит из моего сердца, чтобы прилепиться к тебе, безусловно, не скрыто от тебя. Поэтому зачем ты будешь скрывать от меня свое лицо и оставишь меня погруженным, брошенным вот эту тяжелейшую яму царот, яму несчастий, из которой я не могу оттуда выбраться и нахожусь с ней сам». Обращение Давида к Шехине по поводу тех царот, которые есть, что ты, Акодаш Баругу, знаешь, чувствуешь, знаешь, более правильно, сердце праведника, и знаешь его вздох, и знаешь глубину искренности праведника в своем стремлении объединиться с тобой, с Шехиной. Поэтому не оставляй меня в таком виде, зачем ты это делаешь. Следующий пасук я, по-моему, уже тоже прочитал, что сердце волнуется, покинула моя сила, даже свет глаз моих, его у меня нет. Немножко, может быть, лучше можно перевести. Впрочем, оставим пока этот перевод. Либиса харсар. Сердце мое внутри меня трепещет, волнуется. А звание кохи, моя сила меня оставила. Ора и най, свет моих глаз. Гамгем эйнити. Даже его не осталось, его нету вместе со мной. Понимаю, что перевод немножко такой кривобокий, но это дословный перевод. Постараемся разобраться. Теперь написано, что сердце мое трепещет внутри. Это происходит от слова «схор». «Схор» поворачивается, отворачивается. То есть «савив» вокруг идет. Тот дух, который находится в сердце, он трепещет там. Для того, чтобы найти какой-то выход, какую-то дырку, щель, чтобы можно было с посредством нее привязаться к корню, к душе, к шехине. Но сила человека ослабла этого этой души ослабла из-за несчастья, которое в нем, и он не может пробить дырку, как будто это камень, который находится в сердце, и клипот окружающие, которые родились из-за того греха, который сделал человек, они мешают делать гавсокум и делают перерыв между человеческим сердцем и стремлением этого сердца прилепиться к Творцу. И это то, что сказано, что сердце трепещет, оставили меня мои силы. Это подобно птице, которая находится в клетке и постоянно ищет возможность оттуда выйти и не находит этой возможности. Потому что сломать клетку она не может. И вот такая вот ее ситуация. Уже известно, что свет глаз человека, он излучает к душу и позволяет увидеть свидетельство Всевышнего. И из него к нему приходит к душе сама, из мира. И это тайна того, что «Имха макор хаим бе орах нире ор», что в тебе вместе с тобой находится источник жизни, и в твоем свете человек видится свет Творца. Но когда есть перерыв, преграда, клипы, которые встают между человеком и Творцом, то она забирает вот этот ор глаз, свет глаза, и получается, что глаза не находятся как бы с ним, а вместе с тем, что разделяет его от шехины. И это то, что говорит пасук, что свет моих глаз, также его нету со мной. Здесь есть кушья, трудность, что надо было сказать, свет моих глаз, гу, он не со мной. А здесь сказано гэм, они не со мной. Но речь идет не про свет глаз, а про сами глаза, что они не находятся с праведником, поскольку они вынуждены смотреть в гэвель, в пустоту, в суету клипы против своих желаний. И получается, что как будто они не работают на человека, не служат ему, после того, как он не владеет ими и не может смотреть свет к душе своими глазами, поскольку здесь есть преграда, которая разделяет. И он пытается достичь, увидеть святость, и ему это не удается. Это еще одна, не жалоба, но такая мольба, которая, с которой цадик Давид обращается к Акодыш Баруху. И он говорит: «Любившие меня и друзья мои стоят вдали из-за моего бедствия, ближние тоже стоят вдали». Что это значит Балашон Акодыш? Это 12-й пасук, который говорит: «Агавей вараай, мои любимые и мои друзья, минегит нинай, они сдвинули в сторону и стоят. Выкрувей мирахок амду, те, кто были близкими, теперь находятся от меня вдалеке». Тума, которую вносит клипа, нечистота, которую вносит клипа, она очень тяжелая. И все пытаются от нее отдалиться, и верхние, и нижние миры, чтобы отдалиться от прикосновения к нечистоте, которая находится в мире, для того, чтобы она не распространилась внутри них. И это то, что говорит Давид, что после того, как я сделал грехи и затумился, то «Огавай вараай, мои любимые, мои близкие, находятся удаленно, стоят вдалеке». Любимые – это обращение к высшим мирам, ангелам, которые управляют миром, которые любят меня без всякого сомнения, и тем более, что я цадик и иду по путям Всевышнего, но тем не менее. Любовь бывает между близкими, похожими какими-то вещами, и они стремятся выполнить желание Всевышнего, я тоже. Но когда есть тума клипы, которая за меня держится, то или есть оныш, какое-то наказание, или какое-то испытание, то они находятся против меня, но не приближаются ко мне, для того, чтобы тума не ударила, не поранила их святость, их душу. Это агавим, которые ангелы верхних миров. Раим, близкие, это то, что находится в нижнем мире. Поскольку здесь не шаях, хеврус и клопей шамаем, невозможно назвать близкими то, что находится на небесах. Здесь невозможно сказать, что они мои хеврим. Поэтому здесь названо другим словом. Поэтому цада шаве, общее между агавим и раим, верхними и нижними, близкими Давиду, потому что они против них находятся против меня, они не подходят ко мне, не приближаются. И цадик, который находится вот в этих страданиях, у него не хватает помощи своих друзей, своих близких, своих любимых и так далее, ни малахим, ни людей. И тогда эти страдания удваиваются, что даже близкие к нему люди, которые были близки, удаляются от него во время, когда идет цара, когда идет какое-то несчастье, страдание. И это более тяжело, чем просто, что нету никого близких. Потому что человек, у которого никогда никого не было и сейчас нету, это тяжело, но это более или менее понятно. Человек, у которого были близкие и их не стало, это намного более тяжелое испытание. Следующий пасук номер 13 говорит: «Устроили ловушку мне те, кто ищет души мои, желающие несчастья мне говорят злое, и не слышу я, и как немой нет, и целый день замышляют коварное». Извините, я перепрыгнул на другой пасук. Значит, говорит Давид Амелах в пасуке номер 12, нет, 13. Говорит Давид Амелах: «Инакшу мивакшей навши», то есть устроили мне ловушки те, кто ищет мою душу, «ведаршей райти», то, что хотят мне зла, «дебру», а вот, говорят про меня, всякий меремот, всякую ложь, целый день без перерыва. Что это означает? Известно, что... Нет, это немножко другая тема, извините. Так вот, вот когда эти внешние силы, силы Ситроха, напрыгивают и начинают преследовать праведника, то они делают несколько ловушек для того, чтобы праведник упал в эти ловушки. Поскольку они говорят в своем сердце, что раз у него такие страдания, он раз в таком положении находится, то Всевышний его оставил. Поэтому надо его преследовать и схватить, поскольку у него нет спасателя, и сейчас самое время добить, пока есть такая возможность. И поэтому, говорит он, ставят ловушку те, кто ищет мою душу, и те, кто хотят для меня зла, они говорят всякие мерзости и слово «вранья». Вранье каждый день, они этим занимаются. Они пытаются принести праведнику, привести его к такому состоянию, чтобы он упал. Когда они знают, что цадик их остерегается, и остерегается во всех вопросах, то они вынуждены говорить какие-то слова лжи, для того, чтобы он попался в их сети, как минимум, чтобы можно было сделать с помощью него, чтобы было сделано авейра преступление не бемезет, но хотя бы бешогек, хотя бы случайное преступление, привести к этому цадика, и делают это методом простого вульгарного обмана. Говорит Давид Амелех, а я в это время, как глухой, не слышу, и как немой не открываю рта своего. Ну, здесь перевод абсолютно так, как бы, более дословно трудно перевести. Ваники хереш, велой шма, я как глухой не услышал, киелем велой в тахпив. Я как немой и не открою рта в этой ситуации. Что означает, а я как человек, который не слышит? Сейчас, секундочку. 14-й посуд, да? Тогда мы начнем чуть раньше. Но умный человек, праведник в такое время, он будет молчать, потому что это злое время для него, тяжелое для него время. И мы знаем, что праведник не должен задираться с нечестивцем, когда шами сахекетло, когда раши хорошее время, у праведника тяжелое время. Выхода нету, но в принципе не должен. И поэтому написано, что я стал как глухой, который не слышит их, и как немой, который не открывает рта, не реагируя на то, что говорят в разные виды клипы. И сказано «ки элем», как немой, потому что во время, когда усиливается вот эта вот власть внешних сил, ситрохры, то тогда хицоним хасарим ля цадик сот гамохин де гадлос, то у цадика в это время нету уровня взрослости, уровня взрослого мышления. То есть он не соединен с самыми высокими сферот Акодеш Брагу. И поэтому, если, в принципе, имя Всевышнего – это Элаким, то из этого имени Всевышнего уходят две буквы, которые означают верхний сферот мира Ацилус, буква Юд и буква Гей, которые вместе образуют имя Всевышнего Юд-Кей. В слове «Элаким» они тоже образуют часть имени Всевышнего Юд-Кей, и остается от «Элаким» слово «Илем». «Илем» – это немой. В это время исчезает от садика Сиута Дешмая до такого состояния, что у него нет мудрости для того, чтобы правильно, нормально разговаривать, и он делает себя как «Илем», как вот этот вот «Илем», который не открывает своего рта. Поскольку в этот момент, в момент как испытания, в момент зла, которое находится в мире, исчезают две буквы имени Всевышнего, которые означают букву Ют и буква Кей, которые находятся в четырехбуквенном имени Всевышнего, имени Элаким тоже, которые означают Сферот, Хохма и Бина, которые в это время как бы поднялись наверх и перестают влиять в это время. Это тот гестер по ним, о котором мы говорим, и тогда слово Элаким превращается в слово Элем. Понятно, что это только Симан, а реально здесь говорится о том, что Акодеш Брагу лишает праведника определенной доли Сиута Дешма из самых верхних сферот, и таким образом человек лишается огромной мудрости, которая у него есть, и, соответственно, ему надо себя вести совершенно иначе. И об этом говорит, в частности, следующий пасук, пасук номер 15. Это, в общем, идея того, что не надо задираться с рашоем в этом мире, с нечестивцами в этом мире, в тот момент, когда у нечестивцев идет некая сиута дешмая, такая пруха прет, прямо что у них все в этот момент происходит удачно. Это связано с тем, что Акодеш Барагу частично, очень сильно частично, но оставил праведника в этом мире по причине каких-то аверот, которые он сделал, и вначале надо литакен этот изъян, а только после этого можно каким-то образом заняться войной с нечестивыми. Но самому задираться с ними не надо, это за исключением цадик гамур, стопроцентного праведника. Может, даже стопроцентного не надо, это махлокис гемори в Могиле по поводу Мордехая и Амана. Окей, так вот он говорит, следующий пасук, «И стал я как человек, который не слышит, в чьих устах нету резона». Что это значит? Говорит пасук номер, это был 15-й пасук, говорит пасук номер 15, Балашон Ходыш. Я стал человеком, который не слышит, и у него в устах нету упреков. Он объясняет Рафале таким образом, что я как хереш ло шама, что я как глухой, который не слышит. И здесь на первый взгляд идет повторение того, что уже сказано. Что другими словами говорится одно и то же. Я как глухой, который не слышит, как немой, который не отвечает. Но первая фраза относится к ушам, что они немножечко далеки от человека, что он может сделать себя как глухой и не реагировать на какие-то вещи, притвориться глухим, стать как бы глухим. Вторая вещь относится к вопросу понимания. Уста относятся к вопросу понимания. Есть слышать, а есть понимать. Что когда к нему приближается настолько, что он уже не может сделать вид, что он не услышал, то в это время он делает себя, как будто бы он простой такой, туповатенький человек, который не понимает, что от него хотят. Доказательство, что если этого написано «Эйн бы пив тахахот», человек должен сделать себя таким, как будто в его устах нету возможности ответить, возразить и так далее. Потому что это нормальное состояние такого простака, что он не понимает, что его оскорбили, и не отвечает на оскорбление, которое ему дается, потому что он якобы не понял, что происходит, или действительно не понимает. Поэтому Давид Амелех говорит, что вот в этой вот войне с Ецергорой я сделал себя, как будто я не слышу, и как будто я немой и не отвечаю. Я не воспринимаю оскорблений, поскольку в этот момент исчезла определенная очень высокая доля Сиута Дешмая. Две буквы имени Всевышнего покинули нас немножечко в такой момент, и таким образом лучше сделать шуву, подождать, вернуть влияние Всевышнего, только после этого ответить. Понятно, что речь идет о ситуации, когда это возможно. Понятно, что бывает ситуация, когда это невозможно, и что делать в такой ситуации, так и плохо. Мы продолжаем. 16-й пасук говорит. Правильно понимаешь? 16-й, да. 16-й пасук говорит, на тебя, Всевышний, я надеюсь, ты ответишь, Господь Бог мой. В тот момент, когда я должен быть как Илем и как Хереш, как глухой и как немой, я надеюсь на твой ответ, и ты ответишь, Всевышний. Килыха Хашем Гохалти, на тебя, Всевышний, я надеюсь, Атата Ане Аднус Элокай, ты, Господь Бог, ответишь. На эту тему. Какое предложение я читал? Я читал предложение номер 16. То есть цадик понимает все, что мы сказали, и не отвечает из-за Даркей Шалом, из-за того, что надо находиться с теми, кто так вот нападает, пока это можно держаться, Бедаркей Шалом в путях мира. И еще потому, что он знает, что если он не ответит, еще раз повторяю, что речь о том, что можно не ответить, то тогда Минга Шамаем с небес будет ответка, которая будет послана Всевышним за то, что его праведника здесь принизили. И в результате он увидит, как те, кто его оскорбляли, получат накому, получат месть со стороны Всевышнего. И это то, о чем говорит этот пасук, что он говорит «Гашем Элокай», «Господь Бог». Это раза, это тайна понятия шехины, которая находится над праведником. И она требует ответит за оскорбление праведника. Поэтому праведникам правильно, чтобы они были бен алавим, ваэн алавим, чтобы они были оскорбленными, но не оскорбляющими, чтобы они слышали, как их оскорбляли, и не отвечали на это, потому что об этом говорит пасук. Агавав кицей решемеш бегвура, тех, кого я люблю, как выход солнца в своей силе, что это тайна понятия гвура шельмала, сила, которая идет сверху, которая требует ответа и мести за оскорбление того, кого оскорбили из любимых ей цадиким. И ты можешь увидеть, что здесь есть имя, четырехбуквенное имя Всевышнего, которое намекает на меру милосердия, которое пробуждается для того, чтобы следить за праведником, и два имени, которые означают имя суда. Аднус, имя Господь, и имя Элокай. Оба имени отражают меру суда, четырехбуквенное имя милосердия. И это намек на меру милосердия и на меру суда, которая приходит к праведнику через два имени, чтобы намекнуть на суд, который будет для того, чтобы враги, те, которые принижали цадика, ответили за то, что они устроили. И это имя Аднус, как мы уже говорили, Адон, Господин, Господь, это имя Шехины, верхний и нижний, то есть шехина, находящаяся и наверху, и внизу, когда она находится в жилище в нижних мирах. И это наказание, которое придет именно от шехины. Поэтому лучше, еще раз я повторяю то, что сказал Рафали, что кавана этого пасука, что цадик должен стараться быть среди тех, кого оскорбляют, а не тех, кто оскорбляет. Это нужно как с Амисраэлем, так и с народами мира, потому что понятно, что когда придет время, и когда это должно произойти в тот момент, когда это возможно, то Акодыш Барагу справится с проблемами мести и с проблемами наказания того, кто тех сил, которые что-то сделали зло праведникам, он справится с этим сильно лучше, чем я могу справиться, и поэтому надо быть уверенным в том, что делает Акодыш Барагу, и это то, о чем говорит Давид Амелех, а вы прекрасно представляете, что Давид Амелех был такой воином с высокой буквы, с большой буквы воином, участвовал во многих войнах, при этом его призыв относится и к себе, как к окружающим, надежды на Бога, и не отвечать тогда, когда отвечать не нужно, из-за Даркей Шалов. Он продолжает и говорит следующий пасук. «Сказал я, то радоваться они будут из-за меня, если пошатнется нога моя, и возгордятся они передо мной». Пасук номер 17. «Киамарти, я сказал, пен и смыхули, вдруг они будут радоваться мне, когда споткнется бемот рагли, алай гигдилу». Они как бы вырастут, станут большими из-за того, что нога моя подскользнулась, споткнулась. Сейчас. Да. Я сказал, что пен, чтобы не радовались мои ноги, мои враги, когда спотыкается моя нога, и они не выросли бы против меня. То есть, если они гигдилу, если они стали большими, то есть, здесь идет речь о том, что какая-то очень тяжелая ситуация из-за царот, которые, страданий, которые пришли, то тем более, что они будут радоваться вместе, не во время страдания, а вместе, во время моего падения. Что если бы не сила вот этих вот сил, которые убирают их радость и заставляют их гордость подчиниться, то ты видишь, что вот эти слова «бмот рагли, когда споскнется моя нога, они вырастут», аббревиатура этих слов «раа», «бераа», в злости, в зле, которое происходит. Поэтому, когда идет вот это понятие зла, то надо понять, что если они злятся во время, когда я мучаюсь, то тем более их злоба вырастет во время, если будет падение. И, соответственно, нужно не дать этим силам зла озлобиться сильнее. Продолжает Давид Амелех и говорит, «Ибо я готов упасть, и боль всегда передо мною». «Киани лецела нахон умахавайны гдитамид». И не знаю, как лучше перевести этот пасук. Здесь нет слова «падение». «Киани лецела». «Цела» – это ребро или сторона. Когда Всевышний от Адама отделял Хаву, то используется слово «цела» – «сторона». Потому что я в сторону правильную, и боль моя передо мной всегда находится. Перевод слова «упасть» – это вольный перевод, хотя нельзя сказать, что здесь нет, нельзя так перевести. Уже известно, что Давид Мелех, он был связан с Шехиной, и он являлся как бы, Шехина – это цел, это цело, то есть сторона, которая открытая сторона, женская сторона Всевышнего, которая раскрывается, сторона Малхуса. И это то, что сказано, что Всевышний построил целу, построил вот это вот ребро или сторону. И это дарга, этот уровень, это самый низкий уровень проявления Ашема, который существует, поэтому силы хицоним, внешние силы ситрохра, могут до него коснуться и могут внести туда какой-то изъян, какой-то бугам, не дай бог. И тогда это самая страшная боль, которая может быть без всяких сомнений. И об этом сказано «ки анила цела нахон», потому что, говорит Амелех, я склоняюсь вот к этому целу, к Шехине, безусловно, и поэтому боль моя всегда передо мной, потому что боль, которая связана с тем, что силы из-за наших грехов, силы зла, силы тумы могут дотронуться до божественного присутствия, и это то, что причиняет Давиду такую сильную боль. «Поскольку о вине своей я рассказываю, я одручен своим грехом». Следующий пасук, пасук номер 20. Момент. «Умишалмей раа тахат това, и шетене тахат ротфай тов». Нет, я не то предложение прошел. «Айвай хаим ацмо варабу санай шекер». «Враги мои живы сами против меня, и увеличились те, которые меня ненавидят, и воздают злом за добро и говорят ложь. Такое короткое предложение. Тем более, что внешние силы, они дают очень много жизни и получают ее от меня. Не дают, а получают. Он говорит о том, что есть люди, у которых отсутствует чувство благодарности, и силы, ситра охры, на самом деле существуют тоже благодаря цадику. Поскольку цадик находится внутри клипы, то поэтому, когда Акодыш Брагу дает влияние шефу, влияние изобилия праведнику, то часть этого изобилия автоматически получает клипот, поэтому изобилие праведника дается поменьше, но тем не менее не дать его нельзя, поэтому влияние Ашема к праведнику идет, и за счет этого клипа получает свою жизнь. И по идее она должна быть благодарна и молиться, и пытаться, чтобы цадик внутри нее находился постоянно, а она все время пытается его уничтожить, убить и так далее. И это то, о чем он говорит, что мои враги, они думают, что живут самостоятельной жизнью, и они приходят ко мне из ненависти и ложи, и лжи. Хотя на самом деле я являюсь источником их жизни, что, может быть, не очень хорошо, но тем не менее, не будет праведника, некому будет посылать Гашпоу Всевышнего влияния Творца, и клипот ее не получит. А сейчас они ее получают, и, по идее, должны хоить или лелеять праведника, чего, как мы заметили, они не делают. И это то, что говорит Давид, и продолжают. Они воздают мне за добро злом и ненавидят мое стремление к добру, за это они меня ненавидят. Мишалмим раат ахат тава, они платят злом за добро, и они ненавидят меня из-за моего погони за понятием добро. Это говорит Рав Вали, что одна из самых противных качеств, которые может существовать в мире, медот, когда люди платят злом за добро, и это то, что происходит внутри, то, что описывает Давид в этих двух псуким, происходит внутри отношения праведника и сил тумы, которые окружают праведника. Потому что вся тума питается за счет праведника и ненавидит его и хочет его убрать просто за то, что он стремится к понятию тов, к понятию истины и добра. Ну, осталось совсем пару псуким, которые у нас есть, который говорит: «А не оставляй меня, Всевышний, и не удаляйся от меня. Спеши на помощь мне, Всевышний, ты мое спасение». Балашон Акодыш, эти два пасука. «Альта азвени Гашем Элокай, не оставляй меня, Всевышний мой Бог. Аль тирхак мимени, не удаляйся от меня. Хушала азрати Гашем вэтшуати. Гуша гошия, спасение для моего...» «Спаси и помоги мне, Всевышний, и сделай для меня спасение». Праведник, он молится Гошему, молит Гошема, чтобы Всевышний не прислушался к молитвам, к словам обвинителя, который является силой вот ангелов, которая сила зла, и не оставил праведника от своей гашпо, от своего влияния, изобилия, и не убрал от него шехину, которая находит над ним. Потому что все это время праведник целиком и полностью зависит от Акодыш Брагу и не может выстоять ни в одном испытании, да и вообще нигде, без божественного присутствия и без помощи Акодыш Брагу. Поэтому он говорит: «Аль та азвени Гашем, не оставляй меня, Гашем Элокай, не отдаляйся от меня, а наоборот, поспеши встать ко мне на помощь, потому что от тебя идет все спасение», и это то, что мы только что прочитали в этом пасуке. И следующий пасук следующего псалма 39-го говорит о том, что говорит Давид Амелах: «Я буду остерегаться на пути своем, и стеречь буду уста мои, обуздывая я, пока нечестивый передо мной». Мы понимаем, что это продолжение того же идьяна, того же сути, которую мы обсудили, о том, что в момент, когда идет какое-то испытание, праведник должен очень сильно следить за своим языком для того, чтобы не вступать в склоку там, где это возможно, я повторяю, с силами ситрохры, поскольку единственная надежда на то, что придет помощь и спасение со стороны Гошема, а для этого нужно быть неоловим, а не маоливим, оскорбленными, а не оскорбляющими. Это иньян, который немножко продолжается в следующем пасуке, который Безрад Ашем мы займемся на следующей неделе. А сейчас спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.